Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Исцеление Иисусом слепого». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на Евангелии от Иоанна, глава 11, стих 10. И на том, что по природе все люди слепы для духовного света Иисуса. Если бы Бог не дал нам благодать различимости и познаваемости, то мы все погибли бы в темноте. Поэтому духовная слепота намного ужасней, чем физическая, потому что духовная слепота касается души, которая нуждается в спасении. А теперь обращаю ваше внимание на наш текст, как там написано, и приводят к нему слепого. Духовно слепых следует и сегодня приводить только к Иисусу. Дорогие братья и сестры, не приводите их, пожалуйста, в какую-нибудь религиозную систему, ибо тогда все пойдет вкривь и вкось. Приводите их непосредственно к Иисусу. Вы спросите, почему? Потому что Иисус до сегодняшнего дня еще никого не разочаровал. Я думаю, что со стороны людей вы уже пережили разочарование. По этому поводу я могу вам сказать, что вы в этом сами виноваты. Вы не должны надеяться на людей. Откройте сегодня свои духовные глаза и научитесь у слепого в Вифсаиде. Итак, если бы этого слепого привели к тогдашнему первосвященнику в Израиле, то как вы думаете, что с ним произошло бы? Ровным счетом ничего. И как вы думаете, что с ним произошло бы, если бы его привели в храм? Тоже ничего. Я уверен, что вы замечаете, в чем заключается изменение. Они привели его к Иисусу. Там мы находим это изменение. Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, если вы до сих пор не познали и не приняли Иисуса в ваши сердца, то в любви сообщаю вам, Иисус изменяет. Заметьте себе и запомните это предложение. В этой истории открывается также, кто в действительности является первосвященником. В этот час он не был в Иерусалиме. Иисус был в Вифсаиде. Дорогие братья и сестры, приводите ли и вы слепых к Иисусу? Или вы остаетесь холодными и равнодушными к ним и кричите на них, чтобы они молчали, когда их душа ищет Иисуса? Если да, то вы изрядные эгоисты. Для вас достаточно, что вы спасены, не так ли? В таком случае можно руки положить на живот и сказать: «Я сработал, я с этим справился, это истина». Но этим наше задание от Иисуса не исполнено. Наш главный текст опровергает одновременно и учение всепримирителей. В пришествии Иисуса в Вифсаиду мы прообразно видим пришествие Иисуса на землю. И как бы славно ни был подвиг искупления Иисуса, которое Он в плоти совершил на Голгофском кресте, но единственно на основании этого мы не спаслись бы, если бы мы не ответили на пришествие Иисуса. Присутствие Иисуса в Вифсаиде не сделало слепого зрячим. Факт пришествия Иисуса в плоти не спасает людей автоматически. К нашему спасению относится также второй шаг. Шаг людей к Иисусу. Наш приход к Иисусу является предпосылкой нашего спасения. Поэтому слепого привели к Иисусу. И если на предложение Иисуса спастись мы ответим, придя к Иисусу, то, как и между слепым и Иисусом, у нас возникнет общение, так как слепые слепы для самостоятельного передвижения, то они нуждаются в помощи. Им нужно, чтобы их приводили к месту назначения, туда, где можно найти Иисуса. Это явно следует из нашего текста. И если мы не будем слепых приводить к Иисусу, то возложим на себя большую вину. Знаете ли, чему я всегда радуюсь, когда читаю наш главный текст? Тому, что Святой Дух не упоминает об учениках. Они не смогли бы исцелить слепого, не смогли бы его сделать зрячим. Можете мне поверить, когда мы приводим к Иисусу слепых мира сего, то их спасаем не мы. Это ответственное дело исполняет сам Иисус. Мы должны их только приводить к Иисусу. Большего он от нас не требует. Дорогой друг, почему ты этого не делаешь? Их цель в нашем тексте заключалась в том, чтобы слепого привести в общение с Господом Иисусом. И просят, чтобы прикоснулся к Нему, потому что через прикосновение возникает общение. Но не каждое прикосновение приносит общение. По этому случаю напомню вам историю о женщине, которая 12 лет страдала кровотечением. По поводу недуга этой женщины мы читаем в Евангелии от Луки, глава 8, стих 44. «Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось». На основании исшедшей из него силы Иисус говорит, «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним, «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Ясно, что в этой сутолоке к Иисусу касались со всех сторон. Но это были такие люди, которые не искали общения с Иисусом. А эта женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, искала общения с Иисусом. Когда мы приходим к Иисусу, то главный вопрос заключается в том, чтобы мы приходили к Нему с целью общения. Наш Господь Иисус, который однажды воззвал «Придите ко мне все», берет слепого за руку. Это значит, что в этот момент Господь Иисус перенимает водительство в жизни слепого. Верующие, не имеющие победы в жизни веры, это такие, которые не позволяют себя правильно вести. Этот слепой, скажем, был слеп, но он справился с этим положением в своей жизни. А ты, дорогой друг, ты физически не слеп. Но если ты не справляешься в твоей жизни, то это является следствием того, что на основании твоей собственной воли ты не позволяешь себя правильно вести. Существует ли вообще большей безопасности и уверенности, чем в руке Иисуса, в руке того, о котором Писание говорит, что Он Сам является жизнью, Сам является светом? Сами ответьте себе на этот вопрос. Знаете ли вы, почему этот слепой вообще стал зрячим? Потому что он позволял себя вести. В этом заключается вся тайна исцеления слепого. Тайна победоносной жизни с Иисусом заключается в том, чтобы мы позволили вести себя в соответствии с волей Слова Божьего и в соответствии с волей Господа Иисуса. Это совершенно ясно. Если мы не познаем Божью волю на основании Его слова, тогда мы и не можем позволить вести себя правильно. В нашем главном тексте мы не читаем ничего о том, чтобы этот слепой имел еще какие-нибудь условия. Он, к примеру, не сказал Господу Иисусу: «Я сомневаюсь». Он не сказал Иисусу: «Я должен сначала то и то сделать, а затем снова вернусь к тебе». Нет, он позволил Иисусу себя вести, ведь он был слеп. Господь Иисус оставил в нашей власти указания, как мы должны идти, водимые рукой Иисуса. Если верный Господь Иисус не даст нам свой свет, то мы все остаемся слепыми. И только на намерение коснуться Господа Иисуса он ответил посредством своей руки. Эту Божью руку, в смысле ладонь, Святой Дух показывает нам уже в Ветхом Завете. Если имеется в виду часть тела от плеча до ладони, то на немецком языке это называется «arm», а на русском языке это называется «Божья мышца». Так вот, иногда в Ветхом Завете Божья рука называется Божьей мышцей. В Божьей руке мы видим сильную Божью мышцу. Кто из детей Божьих не имеет побед, тот не позволяет себя вести, и наоборот. А кто не позволяет себя вести, тот знает все лучше, чем Господь Иисус. Совершенно ясно, что такие верующие не справляются с духовными вопросами. Они доставляют как себе, так и другим огромные проблемы. Они запинаются о собственные ноги, но вести себя не позволяют. Почему нет? Они знают все лучше, чем Господь Иисус. Переходим к следующему пункту. Куда Иисус ведет слепого? В нашем главном тексте читаем: «Вывел его вон из селения». Это очень интересно, что Святой Дух для нас здесь открывает. Неужели в пределах села не было достаточно места, чтобы совершить это чудо? Конечно, места вполне хватало. Но почему Господь Иисус уходит со слепым из села? Неверие жителей села помешало бы совершить предусмотренное Господом Иисусом чудо. Кто желает жить в неверии, тот не имеет части в Божьем деле. Из-за неверия, так написано в Библии, Господь Иисус не мог совершать в своем Отечестве многие чудеса. Читаю из Евангелия от Матфея, глава 13, стихи 57 и 58. «И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их». И вообще, это опасное дело в неверии испытать святую близость Бога во взрывной ситуации. Но наш слепой был верующим. Всю свою надежду он возлагал на Иисуса. Возможно, что он был единственным верующим в этом селе. Почему он верил? Возможно, из-за своей проблемы, которую мы видим в его слепоте. При этом мы приходим к убеждению, чтобы то, что Бог на нас возлагает, мы не рассматривали бы как что-то враждебное. Если бы этот человек не был слепым, то наверняка он не встретился бы с Господом Иисусом, нашим Спасителем. Дорогие друзья, и ваши нужды Господь Иисус держит в своих руках. Нужды, которые Бог допускает в нашей жизни или которые Он на нас возлагает, Он возлагает на нас преднамеренно, причем удерживает нас в таких ситуациях до тех пор, как это Ему угодно, чтобы нас удерживать в своей близости. Было бы очень хорошо, чтобы допущенные обстоятельства нужды мы научились признать как Божью благодать, чтобы мы могли сказать, как и пророк Исаия в главе 38, стих 17. «Вот, во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Без горести и страданий Бог едва ли сможет привести нас в общение Его любви. Для нас это постыдный факт. Как тогда для физического исцеления слепого необходимо было разделение неверия всех жителей села от веры этого слепого. Точно так мы чисто в духе познаем это событие во время благодати. Встреча со Христом возможна только на почве веры, и лишь при таких условиях возникает общение со Христом, Спасителем наших душ. Он является тем, который выводит нас из погибели и смерти и дает нам свет вне нашего старого общения. Но Господь Иисус выводит нас также из неверия и из окружения неверия. При этом Он выводит нас так далеко, чтобы с неверующими не оставалось никакой связи. В этом мы видим Божьи пути, как здесь у слепого, которого Иисус вывел из села от всех людей. Так написано в нашем главном тексте. «Горе, если дети Божии желают еще использовать мосты к миру сему. Горе, если мы сами не разрушим мосты, которые нас удерживали в общении с этим миром, или пытаемся восстановить мосты неверия». В глаза бросается даже выражение в нашем тексте «вывел его вон из селения». Это значит, что слепой не имел больше общения с жителями этого селения. При этих обстоятельствах Святой Дух напоминает нам сообщение в послании евреям, глава 13, стих 13. «Итак, выйдем к Нему, то есть к Иисусу, за стан, нося Его поругание». Поругание Христа несут вне стана, ибо как мы только воплощаемся со станом безбожников или религиозных людей, то единство со Христом каким-то образом разрушается. Христа мы не встретим в стане, потому что Его там нет. Согласно посланию евреям 13, стих 13, Он пребывает вне стана. И именно потому, что он покинул этот стан. В стане того времени мы видим Иерусалим. Я верю, что самым опасным для нас является сегодня религиозный стан христиан, потому что мертвые в вере христиане не лучше атеизма. Там, где при праздновании вечери воспоминания встречаются верующие и неверующие, Слово Божье стоит против нас. Это я должен вам сказать, потому что Библия так ясно и однозначно нам об этом сообщает. Господь Иисус не присутствует там даже в том случае, если там среди этих людей присутствуют дети Божьи. Поэтому Господь Иисус вывел этого слепого из села, чтобы проявить в нем свою славу. И каким образом? Чтобы слепой снова имел общение со смертью? Нет, ведь на этом пути он получил от Иисуса жизнь вечную. Поэтому только вне стана возможно вообще более глубокое общение со Христом. Обращаю ваше внимание на будущий процесс развития общения этого слепого с Иисусом. На первом этапе мы видим прикосновение – этого прикосновения Иисуса люди еще как-то желают. Во-вторых, Иисус берет слепого за руку. Это кое-что большее, чем прикосновение. Этого не люди хотели, но этого хотел Господь Иисус с целью вывести слепого. В-третьих, показать общение Духа посредством возложения рук Иисуса на слепого. В этом мы видим самое внутреннее в выражении общения. В Евангелии от Марка мы читаем об исцелении Иисусом глухого. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. У Неймана этим исцеляющим средством от проказы является вода Иордана. А в нашем главном тексте Иисус плюет этому слепому тоже на глаза. На основании этих событий у нас возникает вопрос. Что означает тот факт, что Иисус плюет слепому на глаза? Это мы должны знать. Если мы это не будем знать, то не можем толковать такие места Писания. Это абсолютно решающие вещи. Плевать прообразно указывает на суд. Сначала Иисус плюнул слепому на глаза. Этим Иисус сообщает слепому: «Твоя слепота является твоим заслуженным судом». Второе действие Иисуса указывает на действие благодати. В этом действии мы видим общение через наложение Господом руки. В отношении Лаодикийской церкви Святой Дух нам сообщает в книге Откровения, глава 3, стих 16. «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то выплюну тебя из уст моих». В этом мы видим суд. Этот же прообраз суда в плюновении мы видим в осуждении Богом Мариаме, когда она вместе с Аароном пожелала поделить власть с Моисеем. По этому поводу Бог говорит Моисею в книге Числа, глава 12, стих 14. «И сказал Господь Моисею: если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится». Это значит, что с этим слепым человеком Господь Иисус не обошелся неправедно по сравнению с другими людьми, но он заслужил этот суд. И если мы сегодня физически не слепые, то в этом мы видим выражение чрезвычайного богатства благодати на нас. Но действием во всех выше приведенных примерах является исцеление. Будь это с глухим в Евангелии от Марка 7:33, с сирийским полководцем Нейманом или в нашем главном тексте с этим слепым. Господь Иисус возлагает на него свои руки и спрашивает, видит ли что? Стих 23. Но после того, как Иисус плюнул ему на глаза, он не стал еще зрячим. Это значит, что на основании суда мы не становимся зрячими, но через Божью благодать. Все люди, которые погибнут в Божьем суде, погибнут потому, что они не приняли Иисуса своим Спасителем и никогда не станут духовно зрячими. Это мы видим в том, что он мог видеть людей. Во всяком случае, он будет их видеть лишь как движущиеся деревья. Это значит, что он видел неясно. Здесь становится ясно, что после первого возложения рук Иисуса слепой испытал частичное освобождение. На этом месте я должен сказать, что и сегодня имеется много таких христиан, которые видят только движущиеся деревья. Почему? На основании своего покаяния они получили прощение своих грехов и спасены для жизни вечной. Но дальше этого они не идут, они не позволяют Иисусу второй раз наложить его руки на свои глаза и остаются духовно близорукими, они духовно не растут. Действие исцеления при наложении рук мы выразительно видим в Евангелии от Марка в главе 16 стих 18. «Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». А также во втором послании Тимофею в главе 1 стих 6. «По сей причине, — говорит Павел Тимофею, — напоминаю тебе возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Согласно стиха 25 нашего главного текста, Господь Иисус еще раз возлагает свои руки на глаза слепого. Теперь бывший слепой видит все ясно. Главное значение нашего главного текста заключается в неповторимости двукратного возложения рук в одном и том же деле. Поскольку в посланиях мы не имеем по этому вопросу определенных указаний, то это означает, что согласно учению Слова Божьего, мы и сегодня имеем возможность и право применять в этих вопросах такие повторения. Причина того факта, что Святой Дух не упоминает здесь об учениках Иисуса, заключается в том, что в таких событиях, при личном общении слепых с Господом Иисусом, другие верующие должны воздерживаться от вмешательства, должны отступать на задний план. Своеобразным является тот факт, чтобы дать одному человеку указание, в данном случае слепому, чтобы ни с кем об этом событии не говорить. А в противоположность этому читаем в Евангелии от Марка, глава 5, стихи 18 и 19. «И когда он, то есть Иисус, вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Эти два события, противостоящие друг другу, свидетельствуют о том, где каждый из нас может быть лучшим свидетелем. В заключение этого маленького толкования хочу вам показать еще пророческую сторону нашего главного текста. Во времена Иисуса в этом слепом мы символично видим Израиль. В Иисусе мы видим Мессию Израиля, который пришел к своему народу и берет его за руку. Но Израиль не желает, чтобы Иисус над ним царствовал. Господь Иисус имел намерение, чтобы вывести свой народ из мрака ночи, из слепоты, чтобы открыть им глаза и ввести в тысячелетнее мирное царство. Израиль не принял Иисуса своим Мессией, поэтому покрывало и сегодня еще лежит на их сердцах и на их духовных глазах. Если вы возложите на себя покрывало из верблюжьей шерсти, то сами можете установить, что вы еще будете видеть. В первом наложении рук на глаза слепого мы видим первое пришествие Иисуса к своему народу с целью установить общение. Движущиеся деревья, которые слепой видел после первого наложения Иисусом рук, означают, что несмотря на присутствие Мессии, Израиль не имеет ясного взора и понимания всей обстановки. на основании непослушания и неверия во время пребывания Иисуса среди своего народа, взор Израиля был затуманен. Неверие делает нас слепыми. Только при втором пришествии Иисуса, которое мы символично видим во втором наложении рук Иисуса на слепого, Израиль ясно узнает своего Мессию и Господа. Однозначно говорит об этом пророк Иеремия в главе 31, стих 34. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их и грехов их, уже не воспомяну более. Аминь».